Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир продолжает цикл «Бесед о вечном». Сегодня тема беседы называется «Кто что любит, тот того и ищет». И в программе сегодня принимает участие клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем вот с чего. Мы видим, что люди, что любят, того и ищут со старанием. И чем больше что любят, тем усерднее того и ищут. Кто любит богатство, ищет богатство. Кто любит честь и славу, тот чести и славы ищет. А кто любит Бога, тот его со всяким усердием и прилежанием ищет. Вот понятно, да, что богатство можно себе представить, как его можно хотеть. Слава, честь, каких-то почестей, все это понятно человеческой природе. И насколько тяжело бывает искать Бога, и как трудно бывает прийти или не прийти в своей жизни вот к этим поискам Бога. Вот как вам, отец Павел, сегодняшняя тема, и на какие размышления она именно вас приводит? Каким размышлениям?
Господь говорил, говоря о последних временах, что будут двое пашущие, работающие на поле. Один взимается, а другой оставляется. И двое будут в доме, один взимается к Царству Небесному, другой оставляется на земле. То есть вот внешне, до пришествия Господня, между этими людьми была незаметная разница. Они живут практически одинаковой жизнью. Но вот Господь является, и Он обличает их внутреннее состояние, и по внутреннему их состоянию их судит. И кого-то берет в Царство Небесное, а кого-то оставляет. И когда человек, вот то, что мы хотим на самом деле, это ведь определяется не словами, а всей нашей жизнью. К чему наши устремления обращены? О чем нам мечтается? Чего мы действительно ищем и находим во всех обстоятельствах? К тому и устремлено сердце, там и сокровище сердца нашего. И кто-то, человек там властный, ищет везде власть, и во всяких обстоятельствах, во всяком случае, который случится у него в жизни, он и находит, что либо как он будет властвовать, либо как ему над ним будут властвовать, и как ему уходить от чужой власти. Человек, вот, который имеет какую-то страсть в сердце, он всегда ищет удовлетворение для этой страсти, но не всегда его ищет грубо и открыто, а очень часто страсти стараются удовлетворять люди тонким, прикровенным способом. И человек может иметь внешний вид хорошего человека, доброго христианина, а внутри его сердце может быть от Бога очень-очень далеко. То есть человек по всем формальным признакам является хорошим христианином, а в очах Божьих он великий грешник. И вот мы должны в этом отношении следить прежде всего за собой, чтобы нам не оказаться далеко от Бога. Потому что Господь недаром обращает к нам притчу о сучке в чужом глазу. То есть прежде чем попытаться помогать другим, надо самому еще больше превзойти и от бревна своего глаза избавиться, прежде чем пытаться помочь кому-то другому. Но мы можем лишь скорбеть о том, в каком состоянии наши соотечественники, наш мир находится, и вздыхать об этом. Каждого человека ведь сотворил Господь для себя, для райской жизни, чтобы мы все были в раю. Как вот философ II века Тертуллиан говорил, что душа по природе христианка, то есть человек каждый изначально обращен к Богу. Но вольным обращением, небрежением о духовной жизни человек отвращается от поисков Бога и начинает искать чего-то другого. И поэтому вот Вот. Мы все находимся в разных обстоятельствах. У каждого там своя семья, своя работа, своя жизнь, свое образование, свои какие-то устремления. Но занимаясь своими обыденными делами, мы можем вот либо Бога искать, либо искать удовлетворение страстям. И таким образом мы, занимаясь обычными делами какими-то, там, воспитывая детей, там, занимаясь домашним хозяйством, ходя на работу с 9 до 6 вечера находясь, мы либо во всяком обстоятельстве ищем правды Божией и как нам пожить по совести, как узнавать волю Божию, исполнять ее, либо мы ищем чего-то другого. Тогда вот либо мы, наша жизнь обращена к Богу, и мы имеем надежду с Ним быть всегда в вечности. Либо вот это страшно, когда для некоторых людей Бог становится средством для достижения их каких-то вот земных целей, земных страстей. Когда человек обращается к Богу, когда вот у меня заболело что-то, Господи, помоги, вот у меня там проблема какая-то, Господи, помоги. А потом забывает о Боге. И там, занимаясь обычными делами, он не думает, а зачем Господь мне дал этих детей? Зачем Господь поставил меня в эти обстоятельства в моей жизни? Зачем вот происходит все то, что происходит в моей жизни? Ведь Господь, Он промыслитель, и Он каждого человека хочет привести в рай. Поэтому те обстоятельства нашей жизни, которые у нас случаются, они ведь не случайны. Господь к нам взывает каждый день нашей жизни. И только от нас зависит, будем ли мы отзываться на Его зов или нет. И поэтому вот можно, занимаясь обыденными делами, служить действительно Богу. Если мы воспитываем детей, думая о том, какими они будут христианами, и заботясь о их, о спасении их душ, мы и себе тоже послужим, свои души спасаем. Там, работая на работе, вот как один из святых 20 века говорил, что ты идешь на работу не в советское учреждение, а ты помнишь, что ты идешь и работаешь для Бога. И как для Бога, как по послушанию от Бога данному тебе, трудись на твоей работе. И тогда эта абсолютно светская наша работа будет служить делу спасения наших душ, если мы будем к ней относиться соответствующим образом. Не чтобы отбыть время и уйти, деньги заработать, а потом сбежать. А если будем относиться к ней как к послушанию от Бога, тогда мы будем более честными работниками. И вот как в свое время один из историков сказал, что гонения на христиан начинали всегда по разным причинам. Правители, которые начинали гнать христиан в Древнем Риме, хотели разного. Но заканчивались гонения всегда по одной и той же причине, потому что правители видели, чтобы искоренить христиан, надо изгнать лучших воинов, лучших работников, самых честных чиновников и бизнесменов. И тогда они останавливали эти гонения, понимая, что вот без этих лучших людей государство не устоит. А мы, нося имя христиан, являемся ли такими людьми? Или являемся ли мы лучшими в том деле, которое нам поручил Господь, или нет? Или мы к Нему относимся спустя рукава? И тогда, если мы там ищем поводы, чтобы увильнуть от работы, чтобы там полениться, чтобы сделать спустя рукава наш труд, тогда, ну это естественно, шило в мешке не утаишь, отношение к нам будет соответствующее. И нас, возможно, будут не принимать на работе, потому что вот так себя ведет, а еще христианином называется. Достает нас по праздникам. И люди будут относиться к нашим словам, когда мы захотим с ними поделиться чем-то духовным, уже вот так вот отмахиваясь. А что он может сказать нам о Боге, когда он человек ненадежный? Поэтому вот.
А что Иван Александрович Ильин по этому поводу, если вы помните, говорил? Вот кто что любит, тот того и ищет в жизни.
Ну, Ильин – это глубокий философ, конечно, это светоч нашей русской мысли. И он говорил больше о любви. Вот он в связи с любовью как-то вот эту мысль переводил, я помню у него. Он говорил, что есть любовь, которая нас приведет к познанию Божества, а есть та любовь, которая нас ведет от Бога. Если человек ищет духовного, то он и вот все вокруг себя будет одухотворять. Он будет находить поводы для славления Бога всегда, и тогда в нем все плотское будет обожествляться, обожаться. И вот тогда вот его жизнь будет действительно преддверием Царства Небесного. Ну, это вот как бы мой вольный пересказ мысли великого философа.
Вот интересно, вспоминаем опять же архиепископа Аверкия Таушева и обращаемся к его книге «Святые жатвы Духа Божия». Вот он говорит о том, что вся проблема сегодня заключается в том, что мы не имеем вот этой святой ревности. И если вот этой святой ревности у нас нет, то, собственно говоря, мы и не настоящие, как он говорит, мертвые христиане. Вот хочется мне зачитать небольшой отрывок. «И тем не менее, все же сам Господь Иисус Христос, говоривший, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем», в Евангелии от Матфея мы читаем, «находил иногда нужным проявлять большую строгость». То есть Господь проявлял большую строгость и прибегать даже к суровым мерам, уча тем самым и нас, что кротость и смирение не означают мягкотелости и не должны склоняться перед явным злом, и что истинный христианин должен быть далек от слащавой сентиментальности и не отступать перед злом, нагло поднимающим голову, а должен всегда быть непримиримым ко злу, борясь с ним всеми доступными ему мерами и средствами, дабы решительно пресечь распространение и укрепление зла среди людей».
Слава Богу, так и есть.
Ну вот у нас сегодня, конечно, такое вот, так я пытаюсь вас понять, потому что тема, она такая непростая, кто мы ее назвали, кто что любит, тот того и ищет. Понятно, что мы все разные христиане, да, и понятно, что мы не можем осуждать других людей, хотя внутренне осуждаем людей. И, ну, если бы мы, конечно, на исповедь не ходили, то тогда, наверное, вообще нам грош цена была. Все-таки исповедь, она, ну, дает нам право, может быть, в каких-то, на какие-то вещи по-другому смотреть. Ну вот, опять же, когда святитель Феофан Затворник, он говорит, что вот существует такая борьба с земными влечениями и способ борьбы с ней, что земное, он говорит, успевает увлекать нас и как туманом заслонять небо. И лучший способ – это, конечно, память о твоем исходе или память о смерти, к которому нужно тоже научиться прийти. Для этого нужно время. Наверное, 20-летний юноша или девушка-христианка трудно себе представляет, как она будет пред Богом предстоять. А уже в более зрелом возрасте, чем ближе по возрасту, может быть, тем что-то все равно в человеке происходит, и он уже, да, он уже задумывается о том, а вот какой будет твоя смерть, какой будет твой исход, и как ты будешь потом пред Богом отвечать за все свои поступки?
Ну, вы много всего вот сейчас сказали, вот в связи с этим я могу сказать вот что. Во-первых, действительно, помни последнее твое, и вовек не согрешишь. Если мы будем напоминать себе о том, что нам однажды придется предстать перед Богом, то нам тогда яснее будет, что в нашей жизни мешает нам стоять перед Богом прямо, что нас увлекает назад, что нас увлекает в ад, вниз. И потому что мы существа изменчивые, сегодня мы грешим, сегодня же каемся. Вчера мы грешили, и дай Бог, чтобы покаялись. И Господь вот это вот чудо исповеди оставил для нас, чтобы мы могли измениться и обратиться к Богу доподлинно, избавившись от этого груза, который нас тянет вниз. Ведь Господь, Он всемогущий, Он может все. И если человек хочет идти к Богу, то Господь найдет ему возможность через какие-то обстоятельства, через чудеса, через случайные встречи, через слова, которые он услышит, он обратится к Богу и придет к Нему. И вот вы по поводу мягкотелости говорили, да? Вот кротость Христова, она не противоречит тому, что он когда-то даже бичом изгонял из храма торгующих.
А здесь вот как раз дальше и приводится этот пример, как Господь вот именно изгнал из храма.
Ну, это самый яркий пример. Да. Потому что у нас, мы живем в такое время, когда словам очень много меняют смысл. И вот слово «смиренный» вот стало с какого-то времени обозначать именно такого убогенького, жалкого человека. А ведь смиренный — это человек, который с внутренним миром, со спокойным сердцем принимает все обстоятельства своей жизни и адекватно на них реагирует. И вот в этом отношении мой любимый пример самого смиренного человека — это князь Александр Невский, который, когда дело касалось лично его, то он спокойно ушел с княжества, там, безропотно не стал за власть держаться, когда его прогоняли. И он же не стал вот таким убогеньким, смиренненьким уклонистом, когда пришли завоевывать и убивать его соотечественников, а идет и воюет. И благодаря его именно воинским подвигам мы его по этому прозвищу знаем. То есть по победе на Неве и благодаря его победе на Чудском озере. То есть и этот человек вот является действительно образцом смирения, потому что он адекватно реагировал. Когда касалось лично его, он смирялся. Когда касалось дела защиты Отечества и веры, то тогда шел и воевал. И мы должны просить у Бога разума, чтобы отличать те обстоятельства, когда надо промолчать, от тех обстоятельств, когда надо говорить, когда нельзя молчать. Потому что мы живем в такое время, когда грех говорит открыто, действует открыто. И когда там христиане начинают чем-то возмущаться, нам всегда говорят, что там у нас страна свободная, не нравится, не смотрите, отвернитесь, выключите телевизор. Когда же звучит Слово Божие, то говорят, как вы смеете говорить о Боге нам? Мы этого не хотим слышать. И вот что мы можем сделать? Мы можем только изменить самих себя. И вот нам вот высший дар духовной жизни — это дар рассуждения, потому что по любому поводу мы у святых можем найти разные советы. Потому что в разных обстоятельствах разным людям надо поступать по-разному. И какой из советов святых применять нам к себе в наших обстоятельствах? Тут нужен опыт, который сын ошибок трудных, да?
И гений парадоксов вдруг.
Ну, гениями мы, к сожалению, далеко не все являемся, но опыт так или иначе с годами нарабатывается. И вот поэтому, кстати, когда человек набивает много шишек в течение жизни, когда он получает какой-то опыт, тогда ему бывает действительно легче обратиться к Богу. Но вот молодые 20-летние христиане, о которых вы упоминали, зато наиболее искренне обращаются к Богу, потому что они приходят чаще всего не от бед, а именно ища правды Божьей, ища чем бы послужить Богу. И поэтому из таких христиан и получаются самые лучшие христиане. Потому что вот они пришли к Богу, чтобы послужить Ему, а не чтобы Бог послужил им. Потому что вот от этой мысли, что вот мне плохо, Господи, помоги, надо еще дорасти до мысли, что я и десятину должен отдать Богу, я и должен и сердце свое Богу отдать, я Богу всю жизнь должен отдать. Потому что Господь говорил, ищите прежде всего Царствие Божие, и тогда все остальное вам приложится. А когда мы живем, нам всегда кажется, Царствие Божие подождет. Мне надо сейчас вот заработать, мне надо вот сейчас купить, мне надо вот сейчас найти. И мы откладываем, откладываем, откладываем зачастую поиск Бога.
Вот, отец Павел, недавно мы с вами беседовали. Вы были на региональных рождественских чтениях, которые недавно проходили в Екатеринбурге. И там были другие священники, которые тоже побывали у нас в эфире. И вот у разных батюшек складывается, ну, совершенно такая картина, неодинаковое восприятие. Помните, да, называлась это встреча?
О молодежи.
Да, да, мы говорили о молодежи, и называлась она «Молодежь, свобода и ответственность». И вот вы тогда интересную фразу сказали, над которой я вот думала. Вы сказали, хотелось бы жить в реальности. Вот, но вы сказали, что вот пообщавшись, посмотреть на происходящие вещи, то, что вы увидели на этой конференции, ну, будем так называть, на этих чтениях региональных, вы сказали, как бы все плохо, но мы прорвемся. А другой батюшка пришел и сказал, у меня, говорит, вообще очень тяжелая картина, говорит, того, что я как бы увидела. И у меня, говорит, как-то вот не кажется, что мы прорвемся. Вот как, на ваш взгляд, что значит жить в реальности? Наверное, каждый хочет жить в реальности, и, наверное, но каким-то образом жить в реальности, но помнить, что действительно существуют какие-то традиции, которые, если мы не передадим, то это уже, похоже, будет какая-то вообще катастрофа. Если дети не приобретут тот прекраснейший опыт литературы, искусства, я не знаю, всего лучшего, что вообще накоплено в нашей, как вот мы называем, великой России.
Каждый из нас, он склонен одновременно к двум вещам. Во-первых, переоценивать свое значение. Во-вторых, недооценивать самого себя. Иногда это бывает по временам, а некоторые умудряются сочетать это одновременно. Потому что вот, ну, если говорить о воспитании детей, то нам кажется, что вот я сейчас там, вот мой-то ребенок, он будет правильный, он всех моих ошибок избежит, уж я-то
так
его
не кажется.
Воспитаю.
А другие, наоборот, по-другому думают, да?
Нет, и тут же человек сам же думает, что да кто я такой, чтобы как чему-то его научить. Я же сам там ничего не достиг, я же сам там невеликой духовной жизни, чему я вообще могу его научить? И вот такая ситуация, мы думаем, что мы влияем на людей тогда, когда мы хотим на них повлиять. Но зачастую и дети, и окружающие нас люди, они же видят нас не только тогда, когда мы хотим этого, а всегда видят. И обращают внимание на те наши слова, о которых мы не думали, как о значащих. Там ребенок приходит и говорит, там, вот помнишь, ты мне такое-такое-то по такому-то случаю сказал? А я не помню. Я это сказал как-то, не вкладывал себя как-то в эти слова. А ребенок запоминает это и делает какие-то выводы. И поэтому вот мы должны адекватно себя оценивать. Во-первых, мы не самые великие
просто
люди.
Просто знать свое место.
Да, мы не самые великие люди ни в чьей жизни. То есть, как бы не был близок к нам ребенок, там, муж, жена, родители, все равно мы часть их жизни. Они будут больше воспринимать информацию отовсюду, не только от нас. Но и недооценивать себя тоже нельзя, потому что там, где мы должны сказать так, как умеем. Там оратор я, не оратор, педагог, не педагог, но я не могу, допустим, своему ребенку позволить какие-то вещи. И вот как в классике у Гоголя, вот Тарас Бульба не стерпел, что его сын стал таким. Да, он поступил там очень неправильно. Может быть, какой-то другой мог выход найти. Может, изначально там не допустить, чтобы он там панночку полюбил и изменил своей родине. Но вот Тарас Бульба, он человек неравнодушный. И он действует так, как он умеет. И поэтому вот для нас он является до сих пор таким примером. Хотя и война та забылась, и те реальности жизни забылись, да? Но фраза «я ж тебя породил».
«Я ж тебя и убью».
Ее помнит каждый российский человек, кто учился в школе и читал Тараса Бульбу. Поэтому вот жить в реальности — это значит именно адекватно, трезво оценивать себя, свои силы, свои обстоятельства и свое окружение, и свое влияние на это окружение. И тогда, вот когда мы будем не слишком много и не слишком мало про себя думать, тогда мы увидим, что Господь ведет людей вокруг нас сам. А мы можем ему в этом немножечко иногда только помогать. Не мы ведем людей к Богу, а Господь ведет людей к себе. И мы можем либо помочь ему в этом иногда немного, а можем иногда помешать. И вот мешаем мы именно грехами своими чаще всего, когда ты там в раздражении, когда ты в гневе, когда ты... Вот гнев — это очень такое интересное чувство. Оно близко к тому христианскому неравнодушию, о котором мы сегодня говорим. И оно часто маскируется под него. Но святые говорят, что есть некий добродетель безгневия. То есть не терпение, не молчание, не убогости, а именно безгневия, когда человек... без гнева, но неравнодушно действует, активно действует. То есть гнев — это чувство деятельное, но обращенное ко злу. А мы можем действовать неравнодушно, но к Богу обращать. Проявлять такую ревность о вере, ревность о Боге, свою любовь проявлять деятельно к детям и к нашим близким, ко всем, кто нас окружает. Тогда мы вот будем настоящими христианами, и тогда мы свою роль, которую нам Господь назначил, будем выполнять в полной мере.
А вот как быть тому человеку, кто понимает, что он плохой христианин, но справиться с этим не может?
Ну, это... В идеале так должны быть все христиане. Мы все плохие христиане. Покажите мне человека, который говорит, что я хороший христианин, его можно будет в музей поставить.
Нет, это действительно. Я просто помню, сейчас я вам вспомню свое такое воспоминание давности, не знаю какой. Просто я одной своей знакомой говорила, вот я, ну что же там, вот я как бы вот буду там что-то, она меня куда-то призывала. Я говорю, ну я же, говорю, плохая христианка. Она говорит, ну, понятно, что ты плохая христианка, но ты помнишь, что ты все-таки христианка. Понимаешь? И это очень-очень, когда меня тогда отрезвило. Вот.
Так что вот, да, так и надо трезво на себя смотреть и уповать на Бога прежде всего. Делать то, что мы можем, но помнить, что и результат зависит не от нас, а от того, пришло ли время услышать тому человеку, к которому мы обращаемся, пришло ли ему время обратиться к Богу или нет. Потому что когда вот Господь ведь апостолов уподобляет сеятелям, а сеятель может сеять круглый год, но успешная его деятельность будет только тогда, когда время подходящее для вот соответствующих сельхозработ. И человек может там думать, что вот я готов, я пошел там сеять, я пошел жать, я заповедь Господню исполню, а вокруг зима. То есть это Господь каждого человека зовет к себе неоднократно. В жизни у каждого человека есть такие моменты, когда он чувствует близость Бога и чувствует, что он может либо обратиться к Богу, либо сейчас уйти, и его жизнь тогда будет идти, как шла до этой встречи. Но вот наша задача у плохих христиан вот приближать эти моменты встречи, очищать свое сердце, очищать свою душу, и тогда вот мы ходим и исповедуемся, мы ходим, причащаемся, мы участвуем в таинствах церковных для того, чтобы измениться. И вот мы можем, оглядываясь на самих себя, там, на год, на два, на 10 лет назад, увидеть, насколько мы изменяемся. И тогда мы можем понимать, правильно мы ли действовали или нет. И вот человек, пребывая в церкви, он должен видеть, что он действительно изменяется. Преподобный Авва Дорофеевич уподобливал христианина путнику, который идет в Иерусалим. Он где-то в пути, он еще не в Иерусалиме, но сегодня он там на 3, на 5, на 7 километров ближе к своей цели, чем вчера. Или наоборот, он уклонился от пути и пошел куда-то в другую сторону. Поэтому вот с другими людьми себя сравнивать ни в коем случае нельзя. Ну а Авва Дорофей советует себя с самим собой же сравнивать обязательно. Как путник он должен же видеть, я был там-то, а сегодня я здесь-то. А цель моя либо впереди, либо я к ней
тогда,
спиной.
А как тогда с детьми быть, не сравнивать их? Они просто вот в эту систему координат вставлены, и они учатся, у них там в этих дневниках постоянные баллы выставлены, кто выше, кто ниже, кто где находится. Как вот им не сравнивать, если мы в такой системе координат живем?
Не, ну интеллектуально мы можем сравнивать, физически мы можем сравнивать, да, там. Кто 100-метровку пробежал там, за 11 секунд, тот молодец. Кто за 15, тот уже не такой
кто
молодец.
Кто лучше учится, а кто хуже?
Да. А
можем.
Вот духовное состояние, вот тут уже сравнивать только с самим собой можно.
Вот я еще в заключение хочу вспомнить христианок, жен мироносец. Вот вы в удивлении, может быть, нашей сегодняшней темы, которую мы назвали «Кто что любит, тот того и ищет в жизни». Вот мы опять же читаем у архиепископа Аверкия Таушева. Ну вот он очень так круто, я бы так сказала, пишет. «Особенно для наших женщин, христианок, воодушевляющим примером должны служить святые жены-мироносицы в их всецелой любви и преданности нашему Господу. Не увлечение суетной мирской жизни с ее развлечениями, удовольствиями, наслаждениями, не пустыми наряды и украшение себя побрякушками, не разодевание по последней моде, ставшей столь неприличной в последнее время, чуть не до полного обнажения, не раскрашивание себя кричащими красками, едва ли не во все цвета радуги для привлечения к себе развратных взоров. Страшно сказать, до чего дошли современные женщины-христианки, позволяя себе даже в храмах Божьих появляться в таком непристойном и безобразном виде. Нет, нет и нет. Но трепетное благоговение и служение нашему Господу и Спасителю в благоприличном виде, с кротостью, смирением, целомудрием и страхом Божиим». Вот почему я этот отрывок прочитала, потому что последний, может быть, вопрос, который я сегодня успею вам задать, я хотела еще, может быть, даже раньше об этом поинтересоваться, что вот священники, они как раз выбирают в большинстве своем случае именно вот таких вот очень скромных женщин. То есть они внешне такие не яркие, не какие-то не гламурные женщины. А вот батюшка, он как раз вот пытается найти что-то такое настоящее. Вот как в жене мироносице?
Ну, что на это сказать?
Вот что-то надо сказать.
внешнее.
Что мы ищем в наших женах и мужьях прежде всего, христиане?
Внешность ведь меняется. Проходят годы, там красота, которая была, увядает, там силы там уходят, волосы там свой цвет меняют, седеют со временем. Но вот если человек ищет спутника жизни, душу, то душа, она может только больше расцветать со временем. И поэтому матушки, они разные бывают.
Разные.
Бывают очень там...
Яркие.
Да, вот это подходящее слово. Но каждый ищет себе пару по...
Там, внутреннему устроению.
Подобному себе. И поэтому вот апостол Павел говорил, что наши супруги — это сонаследницы Царствия Небесного. То есть, можно сказать, если мы наследные принцы Царствия Небесного, христиане все, да, то наши женщины-христианки — это принцессы наследные. Но унаследуем ли мы и унаследуют ли женщины Царство Небесное, уже будет зависеть от нашей жизни. И вот как у Достоевского Алёша Карамазов рассуждал, что невозможно услышать призыв Божий «возьми крест свой, иди за мной» и быть, только ходить раз в неделю на богослужение. И невозможно, услышав слова Бога, что «раздай все имение твое, отдавать только там какую-то часть денег, и то изредка». Вот и христианин, он должен быть христианином всегда и везде, не только в тот день, когда мы идем в храм, но мы ходим перед очами Божьими каждый день своей жизни. И поэтому действительно многие вещи, которые в современной жизни являются обычными для людей неверующих, для христиан, будут неприемлемы. Но это не вот наше вот это вот ограничение, это ограничение добровольное. Потому что мы отказываемся от каких-то вещей не потому, что нам запретили, а потому что определенный внешний вид, он повреждает нашему устроению души, отвлекает нас от служения Богу. И поэтому вот...
Просто в свое время когда-то... Вот сейчас мы про матушек говорим, да? Две минуты у нас остается. И для меня это было вообще неприемлемо и непонятно совершенно, когда один священник тоже на какой-то конференции так заявил просто со сцены, а для чего нужно женщине быть красивой? Ну, то есть как бы внешне, вот для чего это? И я помню, тогда меня это очень покоробило. А вот сейчас я понимаю, сейчас я уже для себя это понимаю. То, что хотел батюшка сказать.
Нет, просто красота разная бывает. Есть красота цветка, которым ты любуешься и думаешь о Боге, да? А есть красота, которая будет отвлекать от Бога. И вот как каждый человек, христианки, они выбирают, какой красотой им
блистать.
Расцветать, да.
Да. Ну вот так вот сегодня мы закончим тогда нашу тему, отец Павел. Да? Спасибо вам большое.
Да, давайте о красоте разговором закончим.
Да, сегодня, дорогие слушатели, тема беседы называлась «Кто что любит, тот того и ищет». И в нашей программе принимал участие клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга отец Павел Ващенко. Продолжаем наш эфир.
Спаси всех, Господи.